Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 28 по Пятидесятнице, и мы продолжаем свое плавание по бурному, бушующему морю, житейскому, объятому апостасией и всякими прочими недугами общечеловеческими, навстречу через искушение антихристом зверем, Господу и Его вечному Царству. Кто-то раньше забирается туда, на суд Божий, кто-то позже, но так или иначе мы с каждым днем приближаемся, и каждый из нас, и все вместе, к тому решающему дню, когда все мы окончательно утвердимся в вечном славном Царстве Иисуса Христа, либо кто-то будет посрамлен, если не принесет плодов должного покаяния, не примирится с Богом, не угодит Ему, не устоит в церкви, то будет низринут, к сожалению, на муки вечные, туда же, куда его суд Божий определит, да избавит Господь нас от такой участи. И как всегда, в выходной, в воскресный день мы прибегаем к Матери нашей Церкви за подкреплением, чтобы получить сил, крепости, света, благодати, вразумления, мудрости, наставления, помощи, защиты. И находим утешение и в совместных богослужениях, и в таинствах, в великом таинстве очищения тела и крови Христовых, и, конечно же, в словесах Божественного Писания, которые возносятся во время богослужения. Сегодня евангельское чтение от Луки повествуется о некоем законнике, который искушал Господа нашего Иисуса Христа. И так прямо и говорится. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» То есть прямо сказано, что он искушал. Кто такой законник? В то время это были люди, которые занимались изучением закона Моисея и толкованием его, хранением и наблюдением за исполнением другими. То есть они именно только этим и занимались. И поэтому, конечно же, считая себя знатоками и особо приближенными к Богу, они находились в большинстве своем в гордыне или в великой гордыне, в самомнении, ибо они знали все необходимое, как им казалось, о Боге, о спасении, о богоугождении, богопочитании, об исполнении тогдашних заповедей, о постановлении и всех божественных указаний. Они были блюстители, хранители. Но на самом деле это очень опасное положение, потому что, несмотря на то, что истина Божия нам преподносится и в виде закона, в виде свода заповедей, правил, требований, вот, и что все вместе именуется законом Божиим, но есть большая опасность принять как бы этот закон Божий не живо, творчески, а как мертвящую, убивающую дух букву, как какой-то мертвый костяк, остов, каркас, по которому пытаться уже по своему уму, разуму, своими кривотолкованиями как бы сочинять далекое от божественных истин свое мудрование, свою конструкцию какую-то, и по ней равнять людей. И, собственно, в переносном смысле законником, который Господь уже обличал и отвергал, называется человек, который именно извращает закон Божий, держась буквы, убивает дух. Поэтому законничество – это тяжелый духовный недуг. Не специализация именно законника, а само законничество. И понятно, что такой человек, у которого сложилось ложное, ошибочное представление о духовных предметах, но оно подкреплено как бы для него авторитетом божественным, например, Моисея, пророка Божия. Ведь начальники иудейские, первосвященники, священники, фарисеи, саддукеи, книжники, законники, они четко знали, что с Моисеем говорит Бог, и всегда этим как бы упрекали людей, которые их не слушались. Вот мы же сидим на Моисеем седалище, мы же его преемники, а мы точно знаем, что с Моисеем говорил Бог, а вы кто такие? Или ты кто такой? Вот. И высокомерно вот так они отбивали как бы всякого человека, который пытался что-то там выяснить или как бы помешать их влиянию или какому-то пониманию. Получилось, вместо донесения живой истины, законники доносили такую препарированную, рафинированную идеологию. То есть они живое Божие слово, живое Божие повеление превращали в какую-то идеологию, которая была им выгодна, удобна, и как бы Божие было только прикрытием для своих страстей и корыстных интересов. К сожалению, преобладало это. Но они думали в своем обольщении, что поскольку они опираются на букву закона, то они и перед Богом чисты, и перед людьми возвышены, и поэтому ничего дурного за собой не видели, не считали, не признавали. Поэтому обличение Господа для них было как гром с ясного неба. Уже они думали, что они вне всякого обличения, к ним это никак не относится, они ничего дурного, плохого не делают, а угождают Богу, потому что они держат Его закон, Его букву блюдут. Вот. И здесь как раз мы должны понимать, что Богу важна не буква. Закон для человека и заповедь для человека, и каноны святые для человека, и устав для человека, но не человек для всего этого. Так Господь часто посрамлял и вразумлял людей, которые злоупотребляли божественным авторитетом во всех этих вещах и делали человека рабом вот, своих мнений, своих представлений, прикрываясь как бы божественным авторитетом. Это страшное обольщение. И оно страшно именно тем, что они прикрываются авторитетом Бога или Божьего человека, пророка, как Моисея, ссылаясь на конкретные статьи закона, повеления, постановления. Ну, как мы видим в Писании, Господь обличал их, что они здесь очень много погрешали, нарушая и в своем слепоте и безумствовании. Вот доходили до того, что ставили, скажем, золото, приносимое в дар выше, чем алтарь, освящающий это золото. И Господь это им и высказал в обличении. Конечно же, видя удивительную силу Иисуса Христа, силу Его слова, силу Его дела, вот, чудеса, учение для них невместимое, они недоумевали, не понимали, как это все может быть помимо них, вместо них и как бы по стороне закона. Они понимали, что пришел основоположник закона, пришел исполнить все и отменить ветхое и установить новое, как и было обетовано Моисеем и всеми другими пророками, которые жили до пришествия Иисуса Христа. Но они же не хранили это живое предание. Они хранили мертвую букву, которую извратили, и себя погубили, и держали людей вдали от Бога. Получается, точно по слову Господа, что вы взяли ключи Царства Божия, сами не входите и других не пускаете. Это именно законники держат эти ключи. Потому что формально закон Божий является как бы ключом Царства Божия. Но в реальности этот ключ не используется, потому что он превращается в предмет, в лучшем случае, музейного экспоната, вот, в котором табличка написана, это божественные ключи, они вот точно от Бога, Моисей их держал в руках, вот, с Богом беседовал с этими ключами. И вот надо их любоваться, чтить, почитать, полировать каждую буквочку, вот, все прочищать, сохранить все. А для чего? Смысл какой? Но только не жить этим, не пользоваться, не жить, не входить в Царство Небесное, не примиряться с Богом, не познавать Его, не общаться. Сами они не общались с Богом, не умели, не были готовы. И вот этот диалог этого законника с Господом это и показывает. С одной стороны, он обратился к Господу. Почему? Потому что получилась такая оказия, и он, уже имея свое собственное представление о божественных и духовных предметах, в которых он был абсолютно уверен, что он прав, искал одного. Как уловить того человека, который почему-то, вопреки всем его построениям, его превосходит, и в силе слова, и в деле, и в чудесах, и в влиянии на людей, обаянием своим. И он никак не мог эту проблему разрешить. Почему же он такой правильный, такой истинный, такой богоугодный, не получает ни этой силы, ни этой благодати, ни этой мудрости, и все, как бы все правильно знает, а ничего у него не получается. А здесь пришел какой-то из Назарета, и такое творит, все. И цель была у него не выяснить истину, не узнать действительно, что нужно сделать, чтобы получить спасение. Хотя вопрос был задан именно такой. Цель его была уловить Господа при его ответе, вот, сравнивая его с законом, который на зубок знал законник. То есть законники так поступают. Они у живых духовных людей, вплоть до самого Господа воплощенного, одинаково подходят. Пытаются уловить их в несоответствии с законом Божьим. Вдумайтесь, человек, которому только доверено хранение закона и наблюдение за ним, пытается у законоположника, у самого Господа Бога, выяснить, есть ли у него какой-то недостаток или ложное, неправильное понимание закона. Что может быть безумнее, чем положение такого человека, законника? Он искушает Господа с одной целью, чтобы уловить его, не понимая, не видя. Потому что если бы он с Богом общался, он бы почувствовал, что это Бог, он бы узнал бы Господа и совершенно иначе бы вел себя. Но он, убитый законничеством своим, никак не может увидеть Господа. А все внешнее, что ему свидетельствует, и чудеса, и знамения, и сила, все, говорит, что это Бог, он как бы не принимает. И ищет в этом подвох какой-то. Что-то здесь не так, надо вот сейчас выйти. И поэтому сейчас вот я уловлю его, покажу всем людям остальным, вот здесь присутствующим, окружающим, что он нарушает Божий закон, и поэтому, что бы он там ни делал, воскрешал мертвых, ходил по водам, там, кормил людей, размножая хлеба, рыбу, там, исцеляя прокаженных, поднимая всяких больных с постели и бесноватых, освобождая от бесов. Все это, мол, не важно. Это не важно. Важно одно, что он нарушил конкретную статью Божьего закона. И вот это нарушение и пытались законники вместе с фарисеями, с садукеями, они пытались найти, Но законники именно с этой стороны подходили. Если фарисеи искали вообще какого-то там богословского нарушения, еретического, то законники именно со своей стороны искали нарушение закона. Вот. И поэтому придирались чаще всего, что Господь в субботу, как мы знаем, а Он специально, как бы намеренно, чаще всего делал чудеса исцелений в субботу. И законники настолько были слепые, что не понимали, что помощь страдающему человеку не является Богом запрещенным делом в субботу, что оно не является нарушением покоя. Если ты человеку какому-то доставляешь покой от болезни, от скорби, от беды, то ты как бы созидатель покоя, а не нарушитель. Этого они не понимали. Они букву требовали. Написано, нельзя ничего в этот день делать, кроме как ходить 1000 шагов до колодца и обратно, или там по нужде. И все. И надо это в буквальном смысле вот так и соблюдать. А Господь их обличал. Говорит, кто из вас, будучи таким поклонником закона, если у него скот, осел или другое животное, ваше домашнее, которое является достаточно дорогим имуществом, упадет в колодец, неужели вы будете сидеть и соблюдать свой закон и позволите ему там задохнуться, утонуть, погибнуть? Нет. Идете, достаете, все поднимаете всех, кто в доме есть, и достаете, спасаете свое имущество. Почему же, если вы, спасая свое имущество, нарушаете закон и даже не изменяете это нарушение, то и когда я спасаю человека, который сатана связал много лет, мучает, или болезнь тяжелая, то вы считаете, что я нарушитель. И им крыть было нечего, ибо Господь всегда их побеждал. Так и этот законник поступил, спросил как бы о самом главном. Что делать надо, чтобы наследовать жизнь вечную? Почему, что делать надо? Потому что законник знал прекрасно из закона Моисея, что надо делать. Поэтому Господь ему вопросом на вопросы говорит. А в том законе, что ты соблюдаешь, что написано об этом? И законник приводит знание закона. Приводит то знание, которое как бы буквально он знал, а реальность он не понимал и не исполнял. Но по формально, по букве, он по памяти процитировал. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душей твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». А как мы знаем, Господь подчеркнул, что вот в этих двух заповедях, любви к Богу и ближнему, и все пророки, и закон Моисея, все вот на этом вот заповедях основаны. То есть как бы суть всех остальных заповедей, постановлений сводится к тому, чтобы привести людей к этому. То есть вот духовная суть как бы закона Божьего, который работал в то время, и который не отменен, а еще больше как бы получил распространение уже Церкви Христовой. Потому что эта заповедь не отменилась, а наоборот расцвела еще больше о любви к Богу и ближнему, и как бы доступ к достижению к этому стал намного приятнее, доступнее, и люди достигали, многие святые достигали этого своим качеством. Поэтому вот это Божье как бы вразумление через вопрошение поставило этого законника как бы в самообличение. Он привел суть закона, который, несмотря на то, что это был закон, нельзя было расписать как-то по полочкам. То есть нельзя было схему из этого сделать. А где нет схемы, законник теряется. Он тут же, у него нет основания, все нет. Он живет только благодаря какой-то схеме. Вот Бог сказал делать то-то, то-то. Там мыть скляницы, чашки, умывать руки, вставать с левой ноги нельзя, только с правой там и так. Вот это им было понятно. Хотя там большинство было уже не божественного происхождения, а предание, кажется, старцев. Но не святых старцев, а весь старцев, просто ну, прежде живших. Их там учителей, мудрецов, раввинов. Вот. Но как бы вот по ходу жизни какая-то практика складывалась, вот, и со временем она превращалась как бы в освященную такую практику и считалось, что как бы это обязательное вот, исполнение. Вот. И закон обрастал вот такими всякими дикими постановлениями, которые было тяжело всем нести, и которые не требовали от других тщательно, а сами это и перстом это, Господь, не ударяли, чтобы исполнять, но зато тщательно требовали от других. И поэтому Господь обличал их и в этом, что вы, законники, святые бревна, неудобно носимые, а сами перстом не хотите двинуть. Законник обязательно является беззаконником. То есть он законник для других, но он беззаконник сам. Он никогда не соблюдает тот закон, который он проповедует, из-за которого он как бы ревнует. Он ревнует его для других, но не для себя. Он вне закона. Вот. И закон не для него писан. Он им пользуется, он манипулирует, он им живет, он им наживается, он им властвует, но он не исполняет. Такова особенность. И поэтому, если появляется человек, а тем более, вот как сам Господь, который обличает уже своим положением, своим правильным состоянием духовным, своей силой, благодатью, законники не могут их переносить, терпеть. Они просто люто ненавидят и делают все, чтобы люди не пошли за этим духовным человеком, иначе они останутся без последователей, без тех, которые их кормят, содержат, которыми они властвуют. А люди, к сожалению, чаще всего невежественны вот, и легковерны вот, к таким законникам и не прикладывают труда духовного, который требует самораспятия, самоотвержения, смиренномудрия, терпения всяких скорбей, гонений от бесов, страстей, от людей, от стихий и так далее. В общем, вот этот крестный, узкий, тесный путь крестоношения, он редко кто значит, приемлет его, как Господь сказал, мало кто им идет. И поэтому, к сожалению, большинство людей опускаются в своей вере и в своей как бы, церковной жизни до обрядоверия. То есть это самый такой удобный путь якобы богоугодного жительства. Выполнять по букве вот, ряд предписаний. И здесь обрядоверы и законники сходятся в дружную пару, ибо один без другого не обходится. Обрядоверам нужен законник, законникам нужны обрядоверы. И не нужны творческие личности, которые были творчески в своем покаянии, в молитве, в поисках Бога там. Пусть даже в чем-то заносили их, ошибались, смирялись, возвращались, каялись, но они жили бы. При всех ошибках они возвращались и жили. И Бог их постоянно выправлял бы, как мы видим, выправил Савла, избавив его от этого законничества и сделал из него великого апостола Церкви Христовой. То Господь, конечно же, искренно ищущихся, если даже и заблуждающихся, выправит. А вот самодовольных, теплохладных законников выправить невозможно. Они уже все знают. Они, Бог уже их должник. Они уже все ему отработали и ждут только наград. И в этой жизни, и в будущее, если они в нее только верят, конечно. Что есть такие, что и не верят в это, а есть такие, что и верят, но уверены, что их там тоже ждет только награды, похвалы и процветания. Вот. В обольщении сами, конечно же, это все они ждут. Но на самом деле они не принимают Бога и Божественного, они его не понимают, они его не знают и не узнают, как и этот законник. А если и сталкиваются с Богом или с чем-то Божественным, или с человеком от Бога, благодатным, духовным, то они подходят только таким людям с одной целью – искусить, соблазнить, уловить, чтобы затем унизить, обгадить и выставить на поругание, на презрение, на посмешище, как нарушителя Божьих законов. Тогда было это нарушение закона Моисея, сейчас новые законники церковные, или как бы церковные, что на самом деле они-то уже и не в церкви давно, но только думают, что в церкви, о воступнических всяких юридических сборищах. Но, тем не менее, они предъявляют ко всем окружающим их людей, кроме себя самих, конечно же, требования закона Божия уже Церкви Христовой. А именно, в частности, канонов Святой Церкви. И именно буквы канонов. И здесь для них как бы огромная пища в этих мертвящих букв, потому что написано довольно много канонов. Они написаны, конечно же, в Духе Святом для пользы Церкви. И поэтому пониматься могут тоже только духовными людьми. Напоминаем слова апостола Павла, что духовный судит о всем, а о духовном никто не может судить, кроме духовного. Поэтому, вводясь плотским умом, законники современные сочиняют на основании канонов свои сочинения, которым верят и которым пытаются уверить окружающих людей, что это и есть правда и истина Божия. На самом деле это прелесть бесовская и безумие плотского ума этих беззаконных законников. Они злоупотребляют, как и ветхозаветные законники, употребляют буквой святых канонов. Они приводят их либо не к месту, либо не своевременно, либо неправильно толкуют, неправильно прилагают. Более того, законы и правила для человека, а не человек для законов и правил. И здесь тоже все решается живо, творчески. Эти же делают мертвую схему. И причем однообразную, однобокую, вот только такую, и меряют этой меркой всех остальных. И все, что не соответствует этой мерке, объявляется ими плохим, еретичным, антиканоничным, нецерковным, противоцерковным, бесовским и так далее. То есть все это отвергается как что-то чуждое Богу и Церкви, враждебное. И в этом великое обольщение, прелесть и погибельная такая деятельность таких законников. Хотя по букве они пытаются убедить и купить как бы не знающих дела людей, ссылаясь на святые каноны. Но святые каноны писались для определенных условий и действуют только в этих условиях. И применяются они духовно, людьми духовными, которые понимают это действие. Тогда каноны эти оживают и действительно сохраняют как бы церковь в пределах своих канонов. Но если условия не те, то это не значит, что каноны попираются или отвергаются. Нет. Но может быть такие условия, что какие-то каноны могут просто не работать. И сами каноны включают в себя это. Устав церкви – это существующее средство для единообразия как бы провождения церковных праздников, постов, порядка богослужений. Чтобы во всей церкви не было большого разногласия, хаоса, Одни празднуют Рождество в этот день, другие в другой день, крещение в тот день. Церковь свела все эти праздники постепенно, к одному и тому же дню каждый праздник. Пасха, так она переходящая, но она вот именно так вычисляется и везде празднуется в один день всеми христианами. И как поститься, и как читать службы, это полезное руководство для вот этого единообразия, для сохранения в единстве веры и служения. Но, тем не менее, и здесь нету мертвящей буквы. Потому что в самом уставе очень часто Духом Святым прописано на усмотрение настоятеля храма или игумена монастыря, если речь идет о монастыре. То есть получается, что Дух Святый провидел, что не все вещи можно описать уставом, правилами, законами, канонами. Жизнь намного богаче, многообразней, непредсказуемей, чем люди могут это себе как бы наперед представить. Поэтому невозможно написать полный сборник всех правил и канонов на все случаи жизни, невозможно в этой жизни. Невозможно. И Господь и не дает нам невозможного. Он и не пишет таких правил. Регулируются самые главные, основные моменты. И то каноны писались по нужде возникающей церкви, а не наперед. Никто не садился, а ну-ка напишем канон наперед. На всякий случай, вдруг случится такое. Нет. Возникал конфликт, возникала какая-то проблема. Собирался собор и выносил решение, которое потом, чтобы уже не повторять для подобных случаев, становился как бы законом. И этот закон внутри церковной жизни назывался каноном. То есть общим обязательным правилом для подобных случаев. Понятно, что это было написано под влиянием Духа Святого и со стороны Святыми Отцами, принято всей Церковью, столпом утяжения истины. И поэтому это авторитетно. Но это, во-первых, не является догматом незыблемым, потому что это не догмат не о Боге или о чем-то божественном, а это регулирование нашей внутрицерковной жизни. Поэтому святой канон нужно исполнять тогда, когда он требует своего исполнения, и есть для этого все условия, возможности, тогда и как бы неисполнение является церковным преступлением. Но если условия изменены, а люди пытаются из своего прелестного состояния, эти законники, предписывать людям тот канон, который сейчас просто не работает, то это и есть духовное головотяпство. Значит, не назовешь. Это безумие. Это возлагать бремена неудобоносимые или просто неисполнимые на людей. Неисполнимые. Вот. И требовать заведомо невозможного. А поскольку люди это сделать не могут, то их надо всех под корень вырубывать. Потому что они нарушают закон. Канон. Получается. А те каноны, которые действительно важны, которые являются как бы главными хранителями каких-то серьезных как бы, вещей церковных, они должны правильно восприниматься, толковаться и прилагаться. И здесь никакие плотские умы не могут с этим справиться. Потому что они все равно превращают Божий святой живой канон в мертвую дубинку, которой, или линейку, которой они пытаются и мерить одновременно, и лупить всех несогласных с этой меркой. Таковы современные законники. К сожалению, таковы встречаются много, и развелось их, и чуть ли не каждый мирянин мнит себя знатоком, законником, каноником, канонистом, вот, и тыкает не только ниже стоящим, там, или равным братьям, а превосходящим их по сану, по положению, священникам, архиереям, там, монахам, игуменам. То есть они тыкают этим каноном и находит всякие несовпадения и пренебрежительно относится к этим людям не по качеству их там, положения перед Богом, а именно по своей мерке. В этом идет. То есть, если бы они относились себя по качеству, аргументированно, это одно дело. Но они относятся так, по своей мерке. А это уже преступление перед Богом, это грех, это тяжелая бесовская прелесть, тяжелый духовный недуг. Бойтесь такого законничества. Бойтесь таких законников, которые своим разумением пытаются измерить неизмеримое божественное с какое-то созидание или божественная мудрость, постановление, канон ли. И это в общем, а при случае мы должны конкретно смотреть на вот эти и, как бы, нарушения, извращения и обличать этих законников, отвергая их претензии, вот, выдуманные, нелепые, безумные, хотя и они основаны по букве на каком-то каноне, на его неправильном толковании и извращении. Но букву хотя бы в основу они закладываются. Мы видим, что Господь обличил этого законника, и ему ничего не стало сделать, как пуститься в поиски оправдания. Ну и вторую часть мы сейчас не будем рассматривать, там кто ближний, и Господь показал ему, кто ближний. А мы перейдем к рассмотрению сегодняшнего апостольского чтения. Вот. И сегодня в послании к Ефесянам святой апостол Павел, обращаясь ко всем нам, христианам, в лице Эфесской общины, но обращается ко всем нам с таким очень важным поучением. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно знания, достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде нашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Вот, как бы, кратенькое поучение, разбито на 6 стихов. Но здесь это очень важное для нас истины, очень важное, которое мы должны и уяснить, и усвоить, и как бы вводить в жизнь, употреблять, жить этим, а не просто поставить на полку как нечто красивое, требующее внимания, такого поклонения, почтения, но отстраненно. Это не теории, это не отстраненность, это самая, что есть, живая жизнь, и мы должны так поступать. Поэтому апостол поставит вот, как бы, это свое воззвание в виде мольбы. «Умоляю вас». То есть, когда апостол говорит «умоляю вас», то о чем люди вот умоляют? О самом важном, самым дорогом, самым нужным. Потому что если что-то другое, можно попросить, можно, так сказать, поучать. Да вы должны так-то, так и так-то. То есть можно по-разному подойти, чтобы донести какую-то истину. Тем более он имел и власть, и силу, и положение, и авторитет. Зачем ему было опускаться, говорится, до самой такой крайней степени снисхождения, как «умоляю вас»? Он сказать, кулаком ударил по столу: «Я ваш учитель, апостол, начальник, требует вас, Бог требует от вас, так, так и так». Он избирает такую форму для того, чтобы донести и свою любовь, и свою заботу, и свое переживание о этих чадах своих, для которых он отец, а не просто начальник. И самая лучшая форма, которую доносит, это умоление. То есть вот мы только Бога умоляем, а он, ну или святых, которые чтобы Бога умоляли, а он умоляет живых людей, которые как бы по положению ниже его, его овечки, его чада. То есть Христовые овечки, но как бы он поставлен Христом пастырем был. И к детям обращается, отец к детям, учитель к ученикам. Вот можете представить, вы приходите, значит, в место учения, да, то есть в школу или там, институт, университет, и приходит, значит, там, учитель, профессор там, или, вот, и начинает говорить: умоляю вас, дети, откройте учебники, сядьте, там, прочтите какой-то параграф там, или сделайте какое-то упражнение. Кто-нибудь такое слышал от учителей? Я никогда не встречал. А Павел, учитель всех христиан, обращается именно так. Значит, насколько важными даже следующие слова, что он превращает их в мольбу к нам, к тебе, и к тебе, и к тебе, чадо, и к тебе, ты там заснул, проснись и послушай, что Павел тебе говорит. И для тебя он говорит, и тебя хочет спасти, и тебе хочет помочь. Так вот, слушайтесь. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Речь идет о христианском достоинстве. Как-то за этим фарисейскими законническими шорами люди утратили свежий, живой взгляд на учение Христово, на церковную жизнь. Все регламентировано, все расписано, все убито и разбито этими буквами. А кто говорит о христианском достоинстве? Ложное смирение, ложная любовь процветает в отступнических структурах. Вернее, разговоры о любви, любвеобильности, неосуждении, всепрощении, разговоры о смирении. Все понимают цену смирения со слов только лишь, и цену любви. И поэтому манипулируют этими словами, думая, что если они чем чаще скажут слово смирение, смиреннейшее, смирение, люблю, любовь, все, как будто они уже этим и обладают. Нет. Обладать – это одно, говорить об этом – это другое. Поступать достойно звания. То есть уже достоинство у нас есть, оно даровано Христом. Мы сыны света, сыны Царства Божия по призванию. Чада Святой Церкви, непорочной невесты Христовой. Основания, кирпичики ее, живые, части ее, уды, живого тела Христа Церкви. Это самое высшее достоинство, которое может иметь человек на земле. Мы, примирившиеся с Богом, свои святым, свои в Царстве Божьем, по призванию, заслугами Христа, не своими заслугами, мы в этом есть. Об этом говорит учение святых апостолов и, в частности, святой апостол Павел. И вот это достоинство уже у нас есть. Но соответствуем ли мы своими поступками этому? Нет, не соответствуем. И вот здесь апостол пытается нас вразумить, чтобы мы уже осознали это достоинство и поступали в ежедневных своих поступках, в каждом шаге, в каждом действии, в каждом слове, осторожном, мудром, продуманным, особенной благодатью, поступали достойно этого звания. Это не гордость, это не превозношение, это не кичение, это чувство христианского достоинства. Иначе мы будем размазня смех, поругание бесам и посмешище остальным людям. Если человек сам себя не уважает за то, хотя бы, что и не его является, а Христом ему дарованное, если он это не ценит, кто его оценит? Кто его будет уважать? Поэтому люди попадаются на как бы покаянных и излиянистых отцов о самоукорении, которые себя, я хуже всякой твари, я хуже бесов. Конечно, почитав такое, а отцы не лицемерили, не притворялись, они действительно так видели, они действительно это переживали, они действительно это исповедовали и даже нам оставили в своих писаниях. И все это истинно, богоугодно и спасительно и полезно, и нам поучительно. Но нельзя однобоко смотреть. Но при этом эти же отцы, начиная с апостолов, являлись свое достоинство. Мы видим, это прекрасно первым показал апостол Павел. Никто, как он. У него удивительное сочетание величия и смиренномудрия. Понимание своего божественного избранничества, служения, высоты, величины служения и понимание своего ничтожества, как гонителя, бывшего гонителя церкви. И он и то исповедует. И нельзя вырвать что-то одно и противопоставить другому. А, Павел это только был гонитель, это он тот самый последний из апостолов, худший там из людей, там, и так далее. Если бы он только так исповедовал, я не думаю, чтобы люди очень тянулись бы к нему. Ну как можно тянуться к учителю, который будет говорить, я хуже всех, я бесноватый, я из рода человеческого, я гнал церковь, а вы идите ко мне, я вас сейчас научу. Вот если только это было бы, кто бы серьезно бы тянулся к такому учителю, который ходил, только на себя плевал, себя унижал, себя оскорблял и говорил, что я самый худший, я бесноватый, я прелестник, я сумасшедший, я одержимый, но съедите ко мне, я вам сейчас научу жизни Божией. Кто поверил бы и кто пошел бы? Никто. Ну, не знаю, может, кто-то и пошел бы. Но из серьезных людей никто бы не пошел. Поэтому это как бы антиномичное явление, оно уравновешено у него. Поэтому у него есть удивительные другие слова. Живу кто мне я, живет во мне Христос. И я сделал много благодатью, есть то, что есть, и послужил Божьих апостолов. Если выбрать его послание, то там есть такие вещи, которые, если бы другой человек сейчас где-нибудь в церковном собрании стал от своего лица говорить, его бы назвали сумасшедшим, гордецом, бесноватым, прелестником и достойным знаний из всякой среды христианского общения. Но никто не дает труда представить, что это же не человек придумал, это апостол Павел, ваш авторитетнейший для всех христиан. Как бы они там себя не разделяли в других смыслах, но это же для вас авторитет, Писание, для тех, кто писание авторитет, да, и слава апостола Павла. Почему ж вы Крамову читаете? Получается, если это ложь, если это что-то не богоневодное, зачем Писание это пишет, зачем оно прославляет, зачем нас этому учат? Для того, чтобы мы учились, и для того, чтобы мы называли это крамолой, грехом, сумасшествием или беснованием. Какое беснование? Заявить то, что это на самом деле. Бога прославить этим. А на самом деле есть то, что есть. И церковь гнал, но и послужил Божьих апостолов. И благодатью творил великие чудеса, силы и знамения. Он не стесняется, не скрывает. Он не превозносится, не гордится, а говорит правду, как есть. А ложь, говорят, только бесы. И сатана, отец лжи. Потому что если человек знает, что он сделал силу Божию, что-то, он должен во славу Божию засвидетельствовать. Так он и говорит, благодать, впрочем, не я, а благодать, которая во мне. То есть благодать, которая во мне, ну и я. То есть, это сотворчество Павла с Богом. Бог руками Павла, Павел силой Божией одно и то же. Но, тем не менее, изверг, потому что гнал церковь. Для смиренномудрия он понимает себя, что он изверг, что он последний, первый из грешников или последний из людей. Из них же первый есть я. То есть, грешник, да? И при этом он берется учить людей, сознавая свое достоинство, и христианское, и апостольское. И он об этом пишет, что он не людьми призван был, а самим Христом ему явившимся. Описывает это подробно, дословно, как, где, когда случилось. Это документально записано и повторено затем в Деяниях апостолов, а потом его, в его посланиях. Повторяется этот случай описания явления Господа в Дамаске. Он ссылается на него, что вот кто меня призвал. И поэтому я не пошел советоваться с плотью и кровью, не пошел даже к великим столпам церкви. И никого, кроме там Петра, две недели у него прожил, Иакова никого и не видел. Это незаконник. Это живое, творческая личность, признанная Богом и ставшая первоховным апостолом, после апостола уже, который видел Христа не как бы в его земной жизни и страданиях, а уже увидел его, явившимся по воскресении и обратившим его, и сделавшим его своим пастырем своей церкви, одним из высочайших апостолов, который действительно подтвердился более других. Итак, достоинство наше христианское – это великое для нас существующее как бы такое средство, объект нашего внимания и постоянного сравнения, соответствуем ли мы, поступаем ли мы достойно этому званию и этому достоинству. Поэтому, видя свои личные грехи, мы смиряемся и признаем, и говорим, да, мы грешники, там, и хуже того, и хуже этого, и хуже всех братьев, и хуже самих бесов, как у них под властью находящиеся. Но это не отменяет нашего достоинства. Но дает мне повод к покаянию, что, к сожалению, я не соответствую своему званию и своему достоинству. И поэтому и призываюсь апостолами, а точнее Богом, Духом Святым, через апостолов, через пастырей истинных и служителей Христа, к тому, чтобы поступать в своих ежедневных поступках достойно своему званию. И на чем же это основывается? Дальше апостол поясняет. Со всяким смиренно-мудрием. Вот основание для как бы, правильного поведения своему званию, сохранения своего достоинства, соответствия своему достоинству. Это основа нашего спасения, нашего богоугождения, нашего благополучного, плодоносного пребывания в Церкви Христовой. Смиренно-мудрие. Мы знаем из патриарков и житий преподобных отцов, что однажды преподобного Тонедика спросили, он увидел сети дьявола, тогда объятый в мир, и поведал это братьям, спросил, кто же может спастись. Он сказал одно, только смиренно-мудрие. То есть смиренно-мудрие – это не просто любезное Богу качество, ибо Бог годно противится, а смиренно дает благодать. Это закон Божий, это не канон, это не, даже не правило, это духовный закон. Духовный закон всегда выше, заповедь Божия всегда выше любого закона человеческого, канона, даже самого святого, но канона человеческого, как бы для людей написано Духом Божьим, но для как бы действия людей. Сначала заповедь Божия. Духовный закон и заповедь Божия выше. Бог установил. Это преобладает над всем остальным. Поэтому внимаем этому, обращаем самое пристальное внимание, почему смиренно-мудрие так важно. Это не только как бы опора нашего достоинства. Это не только любезное Богу качество, дающее нам благодать, но это залог нашего безопасного пребывания в Церкви Христовой и в деле нашего спасения. И уберите смиренно-мудрие, и все рухнет. Все рухнет. И знания великие могут погубить, ибо знания надмевают. Почему? Потому что если не смиренно-мудрие, знания надмевают. Если будешь творить чудеса знамения, возгордишься, погибнешь без смертного мудрого. Если и все тело даст на сожжение, и пойдешь на мучение без смертного мудрого, ничего не угодишь. То есть, как бы слова апостола Павла о любви можно тоже сам превратить на смертное мудрое. Потому что любовь не может быть без смертного мудрого. Любовь основана на смирении. Настоящая. Та любовь, которую Господь говорит и требует от нас, она основана. И поэтому начинать со смертного мудрого, а потом приходить к любви, а не наоборот. И именно смиренное мудрое. Вот смирение при всем своем, ну, как бы, красоте, величии, значимости, но оторванное от мудрости, тоже как бы ущербно. Потому что непонятно, как им пользоваться. Вот хорошее качество смирения, но взял человек, смирился не перед тем, кем надо. Вот по навыку, просто навык смиряться, человек взял и законника послушал. И пошел, сделал глупость какую-то, погибельную, вредную себе и другим. А и можно учились, надо смиряться. А смиренно мудрее – это не тупое смирение перед чем бы там, кем-то, кто над тобой возвышается. А, вот он священник, он возвышается, поэтому я даже ни о чем не думаю, закрыть глаза и, так сказать, все, что он говорит, делать. Нет такого. Нет такого. Смиренно мудро подходить. Поступать, слушать вот в том, что действительно соответствует, как бы Божьему, спасительному. А если нечто, говорится, чуждое, как чужой голос, да, то от чужого глаза овцы бегут. Значит, вот это чутье на чуждое и родное вложено Богом в каждую словесную овцу. Никто не оправдается из нас тем, почему он послушал лжеца, какого-нибудь лицемера, прелестника, еретика и последовал за ним. И почему не послушал равное наказание истинного послабого человека, хотя он был, может быть, и неузнаваем по своему внешнему положению. Еродствовал, блаженным был каким-то, там, низким положением и так далее. Но он был послан Богом донести какую-то вразумляющую истину. И чуткое сердце и ухо духовное словесной овцы улавливает не положение внешнее, там что-то какое-то вот, она голос узнает. Это от Бога. Это от Бога. Все. А почему через женщину юродивую, через блаженного стоящего там у киоска с бутылками пива. Это меня уже не интересует. Это человек, послан Богом. А в чем он там прикрыт, чем он там замаскирован, это не моё дело. Вот Бог из него сейчас для меня дает важную истину. Это я чувствую. Я живой, овца словесно жива, я это чувствую. А вот этот человек, пусть он будет самый маститый архиерей, со всеми регалиями и тремя клубоками на голове. И мантиями всеми, и крестами заматанными, бриллиантами, драгоценностями. Он чужое говорит, чужой голос. Я бегу от него. И это дана прямая заповедь на духовное различие. Но чтобы требовать от нас исполнения, то Господь должен был нам дать это развлечение. И в нас, в каждой совестной овцы, я вам сейчас не о пастыре говорю, заложено Богом, благодатью крещения и миропомазания, да, различение голоса. Больше ничего другого. Мы не можем там различать духов еще, это высокие дары. Но для того, чтобы как-то ориентироваться в своей жизни, мы же должны хоть что-то иметь, какое-то основание. Верное, настоящее от Бога. И оно нам даровано. Поэтому, если мы им не пользуемся, или не развиваем, или заглушили, виноваты только мы. Если идем за чужим глазом, значит, мы повреждены. Если нам нравятся еретики, прелестники, и мы им слушаем, мы повреждены. И Бог нас и наказывает этим, отдает их, вот, сказать, вот как бы чтобы мы их слушаемся и идем на погибель. Если мы слушаемся Божьих людей, наше счастье, значит, мы храним вот этот Божий дар, развлечение голоса, пастыря, именно пастыря. То есть человека, который нас вразумляет, пасет, направляет к Богу, мы узнаем по голосу. Никакого другого нам Господь не дал, значит, развлечения. Он сам об этом сказал в Евангелии. Итак, смиренномудрие. Основа основ. Поэтому это предел наших желаний на первом этапе. Прежде всего, мы должны вымолить смиренномудрие и все делать, чтобы его приобрести как неотъемлемое свое качество. И поэтому апостол подчеркивает, со всяким смиренномудрием. Вот достаточно было сказать смиренномудрие и все. Нет, со всяким. Это усиление. Это усиление, что смиренномудрие на все распространяется. Мы должны смиренномудро смотреть, смиренномудро ходить, смиренномудро рассуждать, смиренномудро говорить, смиренномудро молчать, смиренномудро сидеть, возлегать. За трапезой, то есть во всем постоянно как бы пропитываться, ходить как в броне в этом смиренномудрии. Ибо это наша защита. Это не только как бы источник благодати, боголюбезности, все. Это источник защиты от всех козней сетей дьявола. Очень многие люди и великих умов, и познаний, и духовных даже дарований попадались на удочку беса, дьявола, забыв о смиренномудрии. И Ориген, и Тертуллиан, и Арий, и многие все еретики, и древние, и современные, все попадались по гордости, потому что гордость процветает там, где нет смиренномудрия. А уже технически мы знаем о святых же отцов, что голосом смиренномудрия является духовный плач, который делает и хранит. Уже смиренномудрие такое качество, что вырабатывается молитвами плачей, но плачем духовным, но оно хранит человека от прелестей бесовской, от заблуждений и от последования чужому голосу, который ведет в погибель. Смиренномудрие – это плод такой молитвы и плача. А сам по себе плач – это тоже великий духовный дар, который рождает смиренномудрие, поддерживает его. И основой плача – это нищета духовная. То есть благодатное осознание своего падения, своей погибели, своей немощи и все прочего, что, мы, что нас смиряет и как бы осознать свою нищету пред Богом, и человек, осознавший это, не может не плакать. Потому что единственное, что человек может ответить на глубину благодатного самого себя воззрения, это безутешный плач пред Богом. Это все, что он может перед ним быть. Никакими другими как бы, средствами человек не может себя успокоить, утешить, кроме как выплакавшись пред Богом. Потому что никакие словеса уже, никакие трактаты, постулаты, там какие-то, все, ничего это не действует. Все это кажется каким-то несвоевременным, несуразным, ненужным. При свете самодостаточности в другом месте. Здесь оно не работает. Когда человек, вот, скажем, теряет очень близкого, родного, другого человека, неуместно будет ему читать какие-то поучения, какие-то трактаты, какие-то там длинные речи. Он ничего не понимает. Его одно утешает плач о потере. Это так просто. Все, кто кого-то терял, или что-то ценное в жизни теряли, они знают, что в этом мире человек просто плачет, не задумываясь, как это происходит. По естеству плачет о потере. Так что может быть драгоценнее человека, чем он сам, чем его душа, которая всего мира? И если он потерянный для Бога, для вечности, обреченный на ад, и он это узнает не из книг, не понаслышке, не по вере кому-то на слово, а сам в себе видит реальность страшную, ужасную, потрясающую до основания человека, что он может взамен чаять, желать, выдавать? Ничего, кроме истошного плача о своей погибели, который одновременно является и зовом к Богу о помощи, и исповедание своего состояния, и зовом помощи от бессилия, беспомощности, полного ужаса. Все, я иду в ад, весь в бесах, в страстях, в помрачении ума, в прелести, все, что видишь, Господи, одно, Ты просветил светом благодати, дал увидеть этот ужас, этот мрак, этот плен, этот во мне живущий ад, царящий. Я жалкое посмешище, орудие, урод, орудие бесов, игралище, они наиграются, смеются, издеваются, нажимают на страсть, я тут же иду, выполняю, и я это у себя увидел. И как я могу равнодушно, холодно, спокойно после этого идти, пить чай, что-то с кем-то смеяться, что-то какие-то слушать веселые истории. Как? Все, наступает период горького, истошного плача. И до тех пор, пока я не получу хоть какое-то от Бога указание, что я прощен, помилован, я не могу успокоиться ни днем, ни ночью. Царь Давид, когда попал в это положение, царь над народом, Божьим народом, плакал всякую ночь, на всякую ночь мы ложим ее. Кто из нас может повторить за Давидом это? Мы что, отягчены царствованием над народом Божьим, проблемами сбора средств на храм Божий, единственное тогда во всем мире, войны беспрерывные с врагами, опять-таки ограждая Божий народ и Божий удел. Мы что, отягчены этим? Нет. Большинство интересов наших сводится в пределах нашей семьи, там, в лучшем случае нашей общины церковной. Дальше мы не распространяемся. И при этом мы не находим в себе никакого повода к плачу. Почему? Потому что мы себя не видим. Поэтому, несмотря на то, что самый важнейший дар, основополагающий на дар, семерномудрие, но, чтобы прийти к нему, мы должны вымолить у Бога сперва зрение греха своего. Такой порядок. Сначала увидите, кто вы есть, такие есть сами по себе. Каждый из вас должен увидеть. Вымолите вот это самопознание настоящее в благодатном зрении. Не в умопредставлениях, а по прочитанному, услышанному кем-то. А вот почитал, услышал, это есть, надо заняться, займитесь этим. Как только вы себя увидите, вы обязательно заплачете. И пойдет настоящее покаяние, которое и родит настоящий плач духовный. И часто со слезами. Хотя еще они не чистые будут, но это особый разговор. Но они уже будут Богом приниматься как покаянные. Хотя не чистые слезы. Это еще не духовные слезы, но покаянные, уже работающие на ваше спасение. И плачут за работу на ваше спасение. И вот они-то и начнут израбатывать в вас смиренномудрие. И вы тогда увидите, что вы до этой минуты не понятия не имели, что такое смиренномудрие. Все ваше смиренчение было ничем иной, как бесовским обольщением. Вы ничего общего с смирением не имели. Если вы даже специально не ходили в пафосных позах, там, ни гордости не заявляли, то это не значит, что вы были смиренномудрые. Ничего подобного. Не всегда гордость, кто публикует, именно что он ходит, как Наполеон, поплевывая всех сверху вниз, хотя бы ниже других. Поэтому на коня сбирался и поплевывал на прохожих. Нет, не всегда гордость так. Это уже слишком наглядный пример. Вот. Когда со стороны уже просто смотреть неприятно. Часто она маскируется в личины вот этого ложного смирения, а внутри человек презирает всех, превозносит. То есть гордость, она может проявиться вот какой-то бытовой мелочи. В общении брат с братом, там, брат с сестрой, сестра с сестрой. Вот предъявление претензий к брату или сестре по самочинию. Не за послушание, а по самочинию. Не по заповеди Божией, а по самочинию. Есть движение гордости. Любая неприязнь к брату и сестре, любая претензия к ним, не имеет значения, справедливая по факту какой-то ситуации, несправедливая. Это уже как бы усугубление. Но важно то, что даже самое справедливое замечание, претензия, предъявляемая, выставляемая брату или сестре во Христе, да, она движется уже гордостью, неправильно, не со смиренномудрием. И поэтому она не может прийти в любовь. А приходит в осуждение, в неприязнь, в злобу, конфликт рождается, да, он разрастается, месть. И пошло склоки, ябенчество, и так далее, и так далее. То есть все нездоровые вот эти явления, и место мирной совместной жизни во Христе, место занятия спасения, начинаются разборки, конфликты, вяло текущие, остро текущие, вот какие-то разделения, противостояния внутри маленькой общины или большей общины. И бесы быстренько этим пользуются, и начинается вражда, разделение, вплоть до откола, ухода людей там, из-за личных каких-то своих амбиций. Мы уже не говорим там, у них нет никаких оснований, там, гомотической, церковной. Просто вот не нравится, вот не могу, не терплю, там, человек не уходит. То есть бес выгоняет человека через его гордость, ибо он не нашел путь к смиренномудрию. Вот почему? Потому что он не увидел, кто есть на самом деле, а если он не видит на самом деле, он и есть гордый. Потому что гордый человек тот, который не познал, кто он есть на самом деле. Он уже гордый на одном этом, что он не познал, кто на самом деле есть. Потому что у него нет источника для смирения, для смиренномудрия. У него нет источника к плачу, к сокрушению. И если бы он познал, кто он на самом деле, он тут бы в себе познал, кто рядом с ним. Такой же страждущий брат, такая старая сестра. У них такие же проблемы. И вместо того, чтобы собраться вместе, единомысленно, единомудренно и решать общую для всех проблему погибели, тратим силы, время на какое-то выяснение каких-то отношений, каких-то предъявления друг другу претензий, обид. Забывая, что прежде всего надо видеть живого страдающего человека, который имеет какую-то нужду. Рассмотри за ворохом, нанесенным бесом помыслов, ощущений, твоих страстных движений, кто пред тобой стоит. Ну, пример. Жили-были две сестры. А поскольку они были нищие, то жили они не в своем доме, а снимали ни квартиру, ни дом, ни дворец, а всего-навсего одну комнатку в квартире у хозяйки. Хозяйка была злая старуха, больной, несчастной, одержимый бесами человек. Так сложилось. Поскольку денег снять отдельную квартиру не хватило, пришлось снимать там. Вроде как поговорили. Вроде бабушка ничего там, и Бога вроде уважает. А когда стали жить, начались искушения. Ну, вплоть до того, что бабушка стала обвинять, что они у нее воруют сахар там, или какие-то сознательно что-то там творят такое вредное. Вот. Жить стало невмоготу. Бабушка, конечно, выгоняет их зимой на холод, на улицу. Вот просто ситуация. А они члены церкви, члены общины конкретной. Есть братья, более сильные, и как бы уже устроенные в своих квартирах, не снимающие углы. А есть, которые снимают, но опять-таки у них хватает там отдельно снимать, нет, никто не живет с ними посторонний. Поэтому они не понимают этих проблем. И вот когда эти сестры обращаются к братьям, просто запом, помогите, ну так что нас выгнали. Вместо того, чтобы просто смиренно мудро отнестись и увидеть скорбь этих людей и быстренько как членом одного своего тела, тем более причащаемся одного тела крови, наши скромные, самые что не скромные, духовно кровные, не по плоти кровные, члены тела страдают, с ним страдают все. Помочь. Прежде всего, решить их проблему. Не жить на улице. Начинаются претензии. А почему они так часто переезжают? А почему это они так себя ведут, что их выгоняют? Начинают этим людям с чемоданами на улице вывешивать нравоучения. Причем как будто бы обоснованные. Как будто бы все правильно по букве. И может быть действительно они и в чем-то виноваты, и может неуживчивые, и еще. Хотя это только может быть. Потому что я как исповедующий людей знаю немножко больше. Я говорю о конкретном случае, я не выдумываю сейчас, а говорю, как у нас бывает. И что? Что? Вот как поступать должно быть? Предъявлять претензии? Значит, мы вот устроились, мы умнее, мы духовнее, да? Мы богоугоднее, а эти какие-то там нагрузки для нас. Нагрузка! Взять машину, поехать к сестре, загрузить ее вещи и поехать 200 км туда, 200 км туда. Это надо нагрузка. Конечно, нагрузка. Нагрузка. А пастырю через океан 10 тысяч километров перемахнуть. Это не нагрузка. Чтобы помочь чадам, чтобы встретиться, кого-то повенчать, кого-то покрестить, кого-то вычистку сделать, кого-то еще личным присутствием утешить, а завтра укрепить. То есть все как-то меряется неправильно. Сначала вы решите без всяких претензий проблему, устроите, накормите, обеспечьте защиту тем людям. Затем, если какая-то проблема есть, поставьте смиренным, мудрым подходом вопрос. Обратитесь к пастырю, вашему общему, что у вас есть такое счастье. И решите это как бы в единомыслии, в духе мира. Но не высказывайте вы свою претензию. И так уже страдающим людям. Потому что не имеет значения, если они где-то немощь проявили, в чем-то виноваты, они уже и так страдают, они уже наказаны. Даже если это есть. Потом это же слабые женщины, конкретно наши сестры, они имеют свои немощи конкретные. Вот. И вместо того, чтобы помочь, предлагают теоретические такие предложения. А вот зачем вам снимать комнату с людьми в Москве, например, в столице, а вы живите-ка под Москвой. Зато будете за эти же самые деньги снимать отдельную квартиру. И технически это действительно возможно. Так и есть. И может быть они и правы. Но ведь цель-то стоит в чем? Разве просто жить в отдельной квартире? Это же не цель, это средство. И они бы рады были жить в отдельной квартире, но денег не хватает. Никто же не говорит, дайте вам деньги и живите в отдельной квартире. Нет, говорят, вы сами там как-то выкручиваетесь и живите. В лучшем случае мы вас перевезем. Хотя нам и это в тягость, потому что это высказывается. Где же здесь мудрость? Где здесь любовь? Дальше. А почему не думает, что человеку, этой сестре, нужно будет ехать на работу 2,5 часа туда, 2,5 часа обратно? 5 часов в сутки. Слабой, одинокой женщине. На электричке, с пересадкой, в давке, в метро добираться до работы, чтобы потом и опять обратно. Это что? Либо ей жить 10-15 минут от работы, но в комнате с кем-то посторонним, либо жить в изолированной квартире, но добираться так. То есть там свои плюсы, там все минусы. Она говорит мне, своему пастору, батюшка, родненький, не могу я. Я задыхаюсь от электрички, я задыхаюсь, меня сдавливает. Я женщина, я ничего не хочу стоять. Там, кто жил в Москве, тот понимает, что это понять невозможно. Эти давки, эти прочее. Но я не могу поменять работу, потому что я ее и так большим трудом приобрела. А работа сейчас намного важнее для жительства, кто знает, в Москве там большие проблемы, там кризис, все, чем жилище даже. Жилище подешевело. А вот безработица растет. И поэтому легко уволиться, и получается, человек уволится, снимет квартиру, а платить-то будет нечем, даже за эту квартиру в Подмосковье. И работу найти там рядом, в Подмосковье, тоже будет невозможно. Поэтому как можно предлагать какой-то вариант, прежде чем сесть и рассчитать, как, насколько он реальный? Не выслушав ту сторону, которая будет, собственно, жить, мучиться, страдать в этом варианте. Почему все это не выяснить сначала? И как бы отнестись к этому снисходительно, с любовью. Носите немощи друг друга, так смотрите, закон Христов будет просто. Вот, возьмите их немощи, помогите. Если вы такие сильные, такие умные, такие знающие и все понимающие по условиям жизни, обеспечьте немощным сестрам, найдите им жилище подходящее, с работой, согласуйте, чтобы это все совпадало. И не будет претензий. Вы начинаете не с того. Легко предъявить претензию. А, меня задействовали, оторвали от работы, оторвали от каких-то моих дел, я должен вести. Да, должен. А кто должен? Ты, брат. Это твое тело. Часть твоего тела. Часть листа. Почему ты должен отворачиваться? Зато у тебя будет крайне беда. Разве сестры от тебя отвернутся? Разве не первые придут тебе на помощь? Конечно же, первые. Так к этому и призывает нас апостол. После смены мудрия речь идет о кротости. Со всяким смиренным и кротостью, то есть и со всякой кротостью. За смиренномудрием, которое рождает нечто духовное, да, следует кротость. И святой наш Господь Иисус Христос говорит, блаженны кроткие, какие наследят землю. Поэтому кротость является тоже духовным качеством, которое последует за плачем. Да? Нечто духа рождает плач, должен плач, и затем кротость. Как качество уже человека, который начал изменяться в новом хозяйстве человека. И вот первым после смиренномудрия качеством нового человека является кротость. Кротость — это как бы то качество, к которому мы должны относиться к другим людям. Это единственное богоугодное качество отношения нас к другим людям. Сейчас не говорим о любви. Любовь — это союз совершенства. Но любовь не может быть как бы ни на чем не основана. Она и основывается на смиренномудрии, на кротости, воздержании, что воздержание приучает человека довольствоваться малым, а отдавать кому-то другому. Самоотдача такая, да? Как бы. Поэтому кротость — это очень важное качество, поэтому и со всякой кротостью надо относиться к людям. Какая же крутость, если мы предъявляем человеку претензии? Если мы уже ставим себя выше над ним, становимся учителем его жизни, хотя он не имеет свою пасть учителя. Мы, как мы такие маленькие учителя по жизни. Вот вы так, вы неправильно, а вы правильно. Кто поставил вас над ними? Вы поставлены исполнять заповедь Божию. Кротко. Даже с нежностью написано относитесь друг к другу. С нежностью. Не воздыхайте даже друг на друга. Вот каковы должны быть христиане. Не от мира сего. Настоящие христиане, члены Церкви Христовой. Вот чего нас призывает апостол. Ну, конечно же, Господь. Но как бы, вот это Божье требование более конкретно должны нас апостолы, которые сами в себе достижали и явили. Поэтому и умоляют нас. И когда у нас будет смиренномудрие, кроткое ко всем отношение, такое то есть тихое, радостное, смиренное, благожелательное, благонастроенное, себе в ущерб, а ему в преимущество, тогда следующее качество – долготерпение. Понятно, при таком отношении мы что-то терпим. Мы терпим его. Вот перевести этих сестер мы тратим силы, время, здоровье, деньги, бензин. Тратим, тратим. Терпим, терпим. Неприятно, надо по холоду, через Москву, 200 километров, грузить. Неприятно. Кому это радостно и приятно делать? Никому. Само по себе. Но если ты это делаешь ради Христа, да еще своим по вере, братьям, сестрам, то это радостно. Тогда это смысл появляется. И ты же, почищание, получаешь благодать за это. Ты же исполняешь заповедь Божию. Все на все. Поэтому каким качеством связать вот это тягостность перенесения каких-то неудобств, какой-то потери, чего-то мучительного, неприятного, с тем, что надо выполнять заповедь Божию. И вот связующим качеством является долготерпение. Не просто терпение, уже терпение, почему вот апостол подчеркивает долготерпение? Уже терпение – это ограниченное во времени как бы проявление. Ну ладно, потерплю, вот еще 5 минут и все. Ну вот еще здесь, сколько же можно, у меня же терпение кончилось. Так вот, чтобы этого не было, и стало понятно, что речь идет не о каком-то кратковременном терпении. Вот я вас немножко потерплю, а потом пошли вон от меня, и свои проблемы решайте на улице сами. То я запасаю долго терпение. То есть так долго, пока эта проблема не разрешится и нечего будет терпеть вообще. То есть всегдашнее терпение. И так я должен проводить всю жизнь во Христе и в церкви. Терпеть немощи друг друга, носить их, помогать, все, лишь бы не было злоупотребления. Это особый разговор. Сейчас говорим, как бы, вот со стороны правильно, когда все правильно налажено и действует, и мы действуем в духе кротости, смена мудрой любви, и долго терпим друг другу. Дальше. К чему это приводит? Снисходя друг к другу любовью. Вот. Наконец-то мы пришли к любви. Ну, удивительно. Когда мы заявили о любви сразу, вот, вы должны любить друг друга, любите друг друга. Ничего не понятно. Нет никакой конкретики. Есть пафосное заявление любви и нет ее правильного приложения. О какой любви идет речь? Я сижу в теплом помещении, сыт, одет, при деньгах. А кто-то там из моих братьев на улице с чемоданами стоит. Но я их люблю. Вот там прямо на улице с чемоданами люблю. Лежу и люблю их. И, ой, какие они там хорошие, как я их люблю. И это любовь? Это любовь? Или я скажу, ах, какие плутовки, такие нехорошие, ну пойду-ка я сделаю. Человек согрешит в отношении, но в деятельности он не согрешит, он пойдет и сделает, он благо сделает этим людям. Он возьмет на себя часть их скорби, понесет в ущерб себе, потерпит и сделает заповедь Христову. Ну лучше, конечно, когда он скажет, мои сестры, сразу пойду как быстренько помогу. Это идеально. Но даже если какой-то сначала противление, робот сделает усилие, и пойдет сделать, он выполнит. Поэтому и сказано точно, вот в этой последовательности, да, после смиренномудрия, кротости, долготерпения, снисходя друг к другу любовью. Оказывается, любовь, в данном случае апостол, видит как снисхождение друг к другу. Вот в чем он видит и требует любовь. Вы же, в данном случае, не снизошли этим сестрам, а возвысились. А это уже не по любви. Не по действию любви. Может быть, в сердцах их любите, но не об этой любви. Не о сердечной любви, как чувстве речь идет, а о деятельном участии с каким-то самопожертвованием. То есть, ибо так не получается никак. Если я занимаюсь участием делами другого, то мои дела страдают. Я несу ущерб. Да? Я несу ущерб здесь. видимый в этой жизни, но приобретаю несомненно больше в той. Таковы условия Божьи. Это закон. Не думайте, что вы теряете, потеряв деньги, время, силы и даже здоровье, если вы это вложили в кого-то из ближних по заповеди ради Христа, снисходя друг другу любовью. Потому что вы на самом деле приобрели вечности огромный, не снедаемый, не гниющий, не съедаемый червями капитал, духовный. И по смерти вы увидите, какую пользу это вам принесет. Стараясь сохранять единство Духа и союз мира. Очень важно, для чего это все нужно. Для чего все это нужно? Именно вот в смысле брата общения, да, вот внутри общинного общения. Речь идет именно как бы об отношениях внутри общины христианской, да? Стараясь сохранять единство Духа. Это очень важная забота нас, живущих в одной церкви, в одной общине. Вот. А какой же у нас Дух? Дух Христов, правильно, и Дух Святой. Один Дух. За Дух Христов он и есть Дух Святой. Дух Божий. Как назови? Дух Божий. Дух Святой. Значит, мы должны быть в одном Духе. В Духе Святом. И в союзе мира. То есть, не сказал апостол даже в союзе любви. Потому что любовь, она, хотя является заповедью Божией, но она приходит в свое время, если место подготовлено, как бы само собой. То есть это и заповедь, но это и плод. Это заповедь-плод. Поэтому ее нельзя просто как заповедь возделывать, хотя можно стараться возделывать. Но получить можно только как плод. То есть возделывать как заповедь, а получаешь как плод. Поэтому сразу это от нас не зависит. Нужно какое-то большое трудническое время, чтобы нелицемерную любовь иметь друг к другу. А вот союз мира, единство Духа от нас зависит. И Бог, и апостол с нас это требует. Потому что Бог потрясает мира. И за богослужением нашим, обратите внимание, ничто так часто не приглашается нам, как мирствование. Миром Господу помолимся. Мир всем, мир вам, с миром и зырим. То есть, как бы мирствование, то есть пожелание и дарование Божьего мира является основой нашего богослужения, основой нашего внутреннего мироощущения. Именно это. И поэтому мы должны, как зрительное око, хранить союз мира. А что же лишает нас мира? Это наши похоти, наши страсти, когда мы и служим, а они становятся препятствием для общения с братьями, ибо становятся предметом раздора. Одному хочется этого, другому этого. Все. Конфликт. Конфликт. Поэтому претензия, годливое превозношение, осуждение сразу лишает мира. Устраивается какая-то напряженность, какая-то враждебность, какие-то подозрения, какие-то разборки. О каком мире, может быть, а тем более союз мира. Почему сказано союз мира, а не просто мир? Потому что в общине христианско-церковной не может быть мира никакого другого, как только в виде союза. То есть мира, который связывает и пронизывает всех. Но этот мир не может быть устойчивым, если наперед мы не стяжем единство Духа. Поэтому единодушие – это основа, основ благого жития живого церковного тела и живой во Христе общины. Запомните, единодушие, которое надо всячески сохранять и на основании этого единодушия хранить единство мира, союз мира. Не будет единства Духа, не будет единодушия, как может мир? Как может мир связывать людей, друг с другом мир, если они не единодушны? Поэтому какие-то разногласия и споры могут быть только в таких вопросах, где должен выясниться человек, имеющий преимущество. То есть, когда еще община не утвердилась как-то, кто есть кто, вот только образовалась, то апостол допускает даже наличие спором. Конечно же, не по каким-то основным вопросам, догматическим вопросам, нет, там никаких, все там истинно уже принято и хранится. А вот в каких-то других вопросах, вот житейском, вот таких вот церковно-житейских, когда налаживается вот эта жизнь, кто-то кого-то превосходит, у кого-то дары Божии в этом, у кого-то в другом. Кто-то более служащий, кто-то более склонен к начальствованию, там, к руководству. Вот. И кто-то мудрее, кто-то не так мудр, а у него другое преимущество какое-то есть. И здесь, чтобы выяснить, кто мудрее, не должен быть спором в этих вопросах. И когда выясняется, что этот вот мудрее, сразу идет какая-то вот такая духовная субординация устанавливается. Не субординация должностей, положений там, по церковным иерархическим лестницам, а именно реальная субординация, кто что может. И это не для превозношения, не для гордыни, а для осознания сил, запасов нашей общины. Что если этот человек лучше рассуждает, то зачем я, не имеющий от Бога дар рассуждать, буду заниматься его делом? Если у меня лучшие руки работают, я буду общиниться своими руками. Если у меня лучше ноги работают, я могу ходить по сырьям туда-сюда, я буду лучше ногами своими служить общине. А если у него лучше работает рассуждение, допустим, умом своим служит общине. И так далее. И никто не должен приноситься. Как апостол Павел, скажет ли нога руке, это мне не нужна, или глаз руке. Так и здесь. И если разные служения, и разные дары, то это не значит, что надо унижать руки, ноги там, или другие члены, и только возвышать голову или рассудок. Там, или. Нет. Именно рассуждение, именно в житейских вот, как бы, вообще общинных делах, не говорится о духовном рассуждении. Это особый дар. Вот. И вот это единство Духа, союз мира, апостол обосновывает на следующем. Одно тело и один Дух, как и вы, призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. То есть апостол выставил такую лестницу, как бы возвышающую вверх, которая пытается убедить нас в важности единодушия и союза мира. Потому что Царствие Божие у Бога, Троицы, нет разделения во мнениях. Но они все единодушны. Бог один, но лица между собой единодушны. И иначе быть и не может. И это наш, и самый высший идеал для нас, наше единодушие. И, естественно, они в союзе мира находятся. Поэтому, и поэтому конце он возводит нас к Богу, Отцу всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Но до того одно тело, то есть церковь, в данном случае и тело называется и церковь, и в частности маленьким телом конкретно церковная община. И один дух, как в этой церкви, так и в этой общине. Один дух, который от одного нашего Духа Святого. Здесь дух маленький, вы пишете, потому что дух это как бы продукт нашего творчества, нашего отношения, нашего явления, да? Вот нашей общины конкретно, он имеет свой дух. Но питается на Духа Святого, и вот как Дух Святый проявляется через нас, и что мы выдаем в ответ? Вот это является Духом нашим. И чем мы более чувствительны и бережны к Духу Святому, к Его восприятию, хранению, и тем мы будем как бы более иметь, что ли, величественнее, красивее, как бы более приближены к Богу Дух. То есть не просто единодушие будет там какое, а будет такое благородное, красивое, такое как бы очень боголюбезное единодушие, основанное именно на нашей креативности каждого Духа Святого. И понятно же, что люди вообще находятся разные и по положению, и по устроению, и по образу жизни, и по сегодняшнему самочувствию. Но почему же, несмотря на это, что апостол не понимал это, не знал, прекрасно, почему же требования такие? Потому что это возможно. Это возможно, потому что кто-то, милости Божией, вырос больше, кто-то не дорос до этого качества, но тот сверху, а тот снизу пытаются прийти к этому. Это не какая-то данность, которую взяли, получили и нет. Поэтому написано, что пытайтесь, старайтесь, расстарайтесь, надо трудиться, стараться. Сохранять, получить и сохранять. Вот. Значит, человек, который не достиг снизу, он старается через смиренно-мудрие, через укорение себя, через вот этот, как бы, приходить к этому. Человек, который как бы уже овладел этим, все, он снисхождением, смиренно-мудрием, опять-таки, уступкой. Если я понимаю больше, чем брат, и знаю, мне больше дано, то с меня есть рост больше, я должен уступить раньше, чем брат даже об этом попросит. Для чего? Чтобы сохранить единство Духа и союз мира. То есть не просто каких-то там целей, и только для этого. Почему? Потому что мы одно тело, потому что у нас один Дух, и мы призваны к одной надежде нашего звания. Потому что у нас один Господь, у нас одна вера, одно крещение, и один Бог Отец приносился. Вот основание. Вот правильная жизнь в общине. И чем еще община свидетельствует свою живость, свою жизнь? Помимо участия в каких-то бедах, проблемах других членов. Это закон, основоположение. Страдает ли один луд, с ним страждут все остальные луды. Славится ли один луд, с ним славится все луды. Поэтому вот правильная общинная жизнь заключается в том, что не в том, что именно я чего-то должен где-то там, чего-то всех куда-то обогнать, и что-то. Нет. Что кто-то из нас уже хорошо. Кто-то прославился, кто-то что-то полезное сделал, кто-то благодать приобрел для общины, кто-то послужил ей. Я радуюсь этому. Не ваше, это не через меня пришло. Но сожалею, что я свой вклад не внес или мало внес. Поэтому я в другом постараюсь наверстать, чтобы и через меня прославилось. Но важно одно, что кто-то из нашей общины, вот, сегодня с Богом поговорил, получил, вымолил, приобрел благодать, победил беса, победил страсть, смирился, не дал места гневу, неприязни. Так, так. То есть вот в таком кропотливом итоге и вырабатывается такое правильное общежитие, и как бы вот сохраняется этот союз мира и единодушия. Поэтому, если есть какие-то несогласия, то надо сразу вынести их на рассмотрение и с духовным отцом, и с приписным братом, и быстренько разрешить, чтобы устранить все причины, убивающие единодушие, разрушающие единодушие и единомыслие. Потому что в другом месте апостол Павел призывает еще к единомыслию. И выйти единомыслие, иметь одни и те же мысли. То есть настолько мы должны согласованно жить, что у нас должны быть даже мысли одни и те же. Мы должны об отчаянии иметь одно и то же. Помыслы, желания. А чего же мы желаем? Спасение. Раз. Для себя и для всех. Представление нашей общины, духовного, и как бы по возможности благополучное, вот со всеми долготерпениями, помощью друг другу, шествие по бурным волнам житейского моря. То есть как бы, чтобы мы еще организационно себя на плаву держали и являли как бы образец, вот пример света для других. Вот каким-то малым светом светили, что мы живые, что мы Божьи, что мы светимся Божьим светом, а не просто какое-то самочинное сборище людей, которые просто в клуб, договорились в клуб по каким-то интересам, пусть даже самым христианским, там, богословским, там, каким церковным, не имеет значения. Мы не клуб по интересам, мы живая церковь и именно в лице малой общины. Поэтому мы должны эту живость как бы свидетельствовать, являть, мы жить должны. И одним из таких как бы важных свидетельств жизни является совместная молитва. А совместная молитва возникает тогда, когда есть совместная нужда. И мы должны совместно вымаливать те проблемы, которые стоят перед всей общиной. А также молиться за какого-то брата или сестру, если у них какая-то проблема, которую они сами не могут решить, и обращаются к общине за помощью. Братья, сестры, батюшка, помолись, у меня эта проблема. И тогда молитва общины, она обладает после церковной молитвы великой силой. Потому что она свидетельствует вот этот союз мира, она свидетельствует это единство духа, она свидетельствует, что мы одни дети одного отца, и мы это осознаем и выносим Богу. Господи, мы твои, да, такие, не совсем совершенные, какие-то слабые, немощные. Ну вот мы, смотри, объединились, мы тебя умоляем, нам нужно это и это. И вот для этого существуют разные формы, кроме церковных молебнов и богослужений, существуют вне как бы, богослужебные формы молений, которые мы, к сожалению, или как-то забываем, или не родим, а то может, никто и не знает даже. И вот в России, как бы в тяжелые времена, выработалась такая форма молитвы, как молитва по соглашению. Кто знает ее, пусть приведет себе текст и приготовит для совместного употребления, для важных прошений, разрешения проблем нашей общины. Кто не имеет, я сейчас зачитаю этот текст, и потом вы по записи запишите его и пользуйтесь, во славу Божию, доказывая, что вы единое тело, в едином духе, умоляете Бога о важных проблемах, и обязательно Господь услышит и обязательно исполнит благие, полезные нам прошения. Вот текст как бы этой молитвы без конкретного прошения пока, а просто сам текст подготовительный, который приготовит нас к предложению своих прошений. Господи, Боже наш, Иисусе Христе, Ты пречистыми устыцами реку еси, егда двое на земле согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцем моим небесным. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Непреложны Твои словеса, Господи, милосердие Твое беспрекладно, и человеколюбие Твоему нет конца. Молю бы Тебя, Боже наш, даруй нам. И дальше перечисляются имена людей общины, которые договорились что-то вместе вымаливать. начинаете вы там со своего имени, да, да, то есть мне, такому-то, такому-то, а также брату такому-то, сестре такой-то. И вот сколько у вас там есть, там 3, 4, 5, 10 человек, вы перечисляете эти имена, согласующимися по сетях. И как бы сила этой молитвы в согласовании, вот в единстве духа в согласовании, что вы согласованно в одно и то же время становитесь на эту молитву, хотя можете в разных местах жить, но по времени договариваетесь в одно же время, и получается молитва не одного человека, а как бы живого организма какого-то, и состоящего из количества какого-то членов. Вот. И дальше, после этих слов, прикладывайте прошение. Но вы знаете, о чем мы сейчас должны молить, просить. Поэтому я не буду вам говорить. Но вы знаете, что мы сейчас вымаливаем и просим. Это об нашем обустройстве текущей жизни. Конкретной форме мы должны это просить. А также, если есть нападки врагов, на что снять, то ограждение от врагов, и чтобы Господь положил предел разлитию злобы конкретных людей, которые изливают ее на нас, на нашего пастыря, на нашу церковь, на наше служение. Это богоугодное, святыми отцами установленное отношение. Мы знаем, как святые отцы молились, чтобы Господь поразил Юлиана Отступника. И знаем, что женщина одна, написана из житий патриархов, просила Матерь Божию, неуступно молила, потому что император один, действующий римский, хотя и был христианином по вере, очень обидел ее дочь. Каким-то образом, мы не знаем, что он сделал, обидел. И Матерь Божья явилась наяву этой женщине, сказала: я слышу твои молитвы, они справедливы, и твои требования. Но этот император очень милостивый, и он, как бы, благодаря этой милости, он постоянно, ну, не дает мне его наказать. Поэтому ты то за справедливое дело его требуешь. Но ты же не знаешь, он же не только это сделал зло и все. Он еще много добра делает. И как бы человек сложное существо. Да? И бывает, он и зло делает, но и добро. А мы видим только зло и судим по этому и требуем как бы к нему наказания. Поэтому, ну это почему были такой частной какой-то была обида, именно конкретно семейная. То есть не церковная, там, не ереси, нет, нет, а именно вот такой вот. И то Мать Божия приняла молитву за свидетельство, что она принята. Значит, такими это принимаются. Когда они справедливы и истины. Но, конечно же, учитывается у того человека, если есть что-то, чем перекрыть, там, то наказание, опять-таки, откладывается по судьбам Божьим. Один он знает, когда его наказать, как и для чего. Мы же просим не столько наказать этого человека, сколько оградить нас. То есть суть молитвы в ограждении нас. Положить предел разлития злобы этого человека. А каким образом Бог положит это, мы не знаем. А то, что он может положить его какое-то пресечение, даже смертью, как вот арии там, кишки просились там, это уже дело не наше, а Божие. Мы не можем просить, Господи, пусть у него кишки там, этого никто так не учит. Мы можем только положить, чтобы огради нас, верных твоих от этого, от этих врагов восточных нас, и вот положить предел разлития злобы их, и все. А все остальное даем на усмотрение, на суд Божий. Итак, если вы живые члены живой общины, возьмите на вооружение эту молитву и начните, кроме того, что я умоляю за литургией, за богослужениями, начните, и вы тоже на богослужениях просите, просите еще усиленно. И этим докажете свою ревность о деле, которое вы хотите получить плод, и об этом обустройстве. И каждый должен нести как бы свое, не все могут нести, скажем, какими-то другими средствами, материально ли, трудом ли, не все могут как бы внести сразу, но уж молитву все могут внести, и больные, и хромые, и лежачие, и парализованные. Правда, Бог милый, у нас таких еще нет. Вот. И вознести молитвы от сердца совместно, вот с учетом по согласованию, это будет проявление вашей жизни. И даст Господь наше общение, пребывать в единстве Духа, в союзе мира, долготерпении и любви друг к другу на этом основании богоугодной, деятельной любви, а не мечтательной и прелестной и лицемерной. Да будет это с нами, Его милостью пусть. И да явим мы жизнь Божию в нас, через нас самих, смирением пред Ним, послушанием и верностью. Аминь.